Детское радио. Только для взрослых.
Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Екатерина Бурмистрова, детский психолог, семейный психотерапевт, автор книг. У вас, кстати, совсем недавно же тоже книжка вышла.
У меня вышла книжка, да, называется «На беременность, роды, материнство». И даже будет презентация этой книжки в ближайшем 16 ноября в культурном центре «Покровские ворота». И если кто-то захочет задать вопросы, не успел задать их в эфире, то буду рада всех видеть.
А на одну секундочку, еще у нас звонок от Светланы. Светлана, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня, спасибо, во-первых, большое за такую тему чудесную,
на
что
здоровье.
Обсуждаете это, потому что действительно, ну, мало как-то говорится глубоко, наверное, о многодетных семьях. Мы молодая многодетная семья с мужем, у нас мальчик, девочка, мальчик, 7, 3 и год. И все дети желанные, все плановые, да, то есть не случайно ни один из детей. Мы очень любим детей, хотим, может быть, еще, но у нас есть проблема одна психологического характера, наверное, нашей с мужем именно психологии, потому что ну вот те срывы, которые у нас бывают в семье, они очень часто связаны с тем, что и мне, и ему кажется, что у нас на себя за детьми не остается времени, то есть нам хочется почитать, хочется кино какое-то посмотреть, там куда-то сходить погулять, вот, но так получается, что дети, может быть, из-за того, что вот они маленькие, да, как-то еще вот сейчас, но практически мы перестали принадлежать сами себе, и мы себя чувствуем немножко заложниками вот этой ситуации. Может быть, родили бы там еще и 4-го ребенка, вот, потому что мы как раз тоже себя многодетными не считаем, кажется, что это нормальная просто ситуация, вот, ну, когда есть
Это немного, вот, да, это нормально.
Но вот это вот, ну, немножечко мешает, и иногда вот, ну, такие даже серьезные, то есть до слез, да, вот я иногда...
Светлана, я один уточняющий вопрос.
Да.
Я, извини, что я спрашиваю, просто чтобы было более понятна эта ситуация, конечно, и вы, может, поймете, я тоже об этом скажу. Сколько вам лет? Вам
мне
с мужем?
36.
Угу. Ну, хорошо, я потом просто скажу, зачем я это спросил.
Ага. Можно отвечать?
Можно, да. Я просто хотел сказать, что я немножко постарше, скажем так. Но у меня вот с одним ребенком и у нас с женой возникало абсолютно то же самое ощущение, что мы вот такие заложники этой ситуации. С одним. Угу. Не с десятью, не с тремя, с одним. Что ты не можешь... Мы тут недавно в кино сходили, мы поняли, что первый раз мы в кино были там за... Предыдущий был где-то зимой, по-моему. Угу. Ну, то есть опять лежал снег. Вот. Вот. Да, Светлана у нас не отключает свет, мы с вами сейчас продолжим. Вот, я говорю, что у меня абсолютно то же самое с вами ощущение, какое у вас. Хотя у нас с вами разные... У вас детей втрое больше, чем...
Ну, тут разница...
Хотя втрое меньше, чем у Екатерины.
Я думаю, что здесь даже не от количества зависит,
не от
вот
количества,
как в начале передачи вы говорили, да, но именно в каком-то умении распределять время, что ли, или, ну вот... как с этим справиться, вот у вас, особенно Екатерина, потому что, я так понимаю, вы же и работать продолжаете, и...
Да, еще
да.
Как.
Вот, как это все уместить в жизнь с многими детьми?
Ну, следующая книжка будет про семейный тайм-менеджмент. Мне не кажется, что все умещается. Тут давайте мы ответим на ваш первый вопрос. Uh-huh. Он прекрасный совершенно вопрос. И здорово, что он прозвучал в эфире. Дело в том, что действительно очень важно, если вы не прекращаете, не сходите с родительской дистанции, появляются еще дети, научиться понимать, что вы не только родители, вы еще и супруги, вы еще и люди, да, то есть чтобы все эти роли, кроме родительской, не выпадали. И мне кажется,
чтобы
что...
Чтобы это не тяготило все-таки.
И не тяготило.
Мы живые люди, когда мы устаем, мы же понимаем, что мы устаем.
Но мы так воспитаны, да, что у нас должно быть личное пространство. И становясь родителями, эта привычка никуда не уходит. Мне, честно говоря, кажется, что тут не важно, сколько детей, тут принципиальная разница, нет детей или они есть. То есть пока детей нет, ты принадлежишь сам себе, возможно, супругу, там, супруге. Да? Когда дети есть, ты уже не принадлежишь себе, ты уже родитель. И у нас есть такое типичное для российской ментальности погружение, растворение в родительской роли с составлением всех прочих. И это не полезно, особенно если семья становится многодетной. Хотя, собственно, тут и все остальные семьи, у которых мало помощи извне, там находятся в группе риска. Мне кажется, очень важно научиться выделять время не только для детей, хотя мы их очень любим, мы пытаемся им отдать все. Надо понимать, чтобы мочь что-то отдать, нужно быть наполненным.
Маму.
И, соответственно...
Заряжать батарейки, собственно.
Да, собственно, батарейки подзаряжать. У нас у каждого есть свой любимый вид энергии. Для кого-то это сходить в кино, для кого-то это погулять, для кого-то побыть вдвоем без детей, просто поговорить. И мне кажется, что у каждой многодетной семьи такой вот живущей функционально появляются собственные такие ноу-хау, способы как же, будучи родителями, погруженными в детей, оставаться без них? Мне кажется, очень полезно выходить там, не менее 2 раз в месяц без детей. И крайне полезно иметь разговоры только для взрослых каждый день. Чтобы и дети, которые растут в семье, понимали, что родители не только родители, они еще супруги, они друг другу интересны по-человечески. Они не только такой какой-то продвинутый персонал, высококвалифицированный по их обслуживанию. Да?
Такой безотказный в основном.
Да-да, ну-ка давай, мама, ну-ка шевелись там быстрее.
Да. Нет, но это еще теоретически, как, ну, у меня вот в этом смысле действительно все теоретически, я не многодетный. А с одним ребенком ты еще как-то можешь, он там где-то там играет, а у тебя какое-то вот личное время. Вы там сидите, разговариваете, пьете чай.
Это миф. Это миф. Значит, один ребенок сам играет с родителями. Это двое играют друг с другом.
Не, у меня нормально совершенно.
Ну, не каждый один единственный ребенок готов играть без взрослых. Как раз когда их трое, у них сообщество, они там много играют.
Вот, это, кстати, следующий был еще один столько интересных всяких вопросов, чтобы успеть много задать. Да. Вот, но если этих детей много, то, но с другой стороны, если их много, они, может быть, там как-то в своем кругу погужуются, а мы как-то
между собой. Да, образуется так называемая детская подсистема, если говорить языком семейной психологии, и родительская подсистема. Это как раз на уровне рождения 3-го ребенка, может быть, 2-го. И можно сказать, что вы, дети, посидите здесь, а мы, взрослые, там попьем чаю, и мы поговорим, и вы нам, пожалуйста, не мешайте 10 минут.
Это не 10, которые рвут на части, кинулись оравой на папу с мамой, давайте там играть в 10
раз. Откуда этот образ, я не знаю, они же всех разных возрастов. Там, да, тут...
Ну да.
Мне кажется, что гораздо важнее не сколько детей, а сколько старшему из этих детей. Да? То есть какой возрастной диапазон.
Если он совсем старше, то он уже почти тоже как родитель.
Ну, конечно, но это же взрослый человек.
Да? Простите, нужно... еще один личный вопрос. Да. У вас между первым и, как сейчас говорить, крайним. Вот между первым и 10-м у вас какая разница?
17,5 лет.
Ну, то есть первый уже вузовского возраста, ну, фактически, второй грудного.
Да. Вся линейка возрастов. И часто в многодетной семье нет такого как раз напряга и разрыва, как, возможно, в семье с погодками, где там погодка всего 2, но они очень маленькие, они действительно рвут на части.
Ну да, 2-3, там 3-4, они, в общем, где-то, да, ну, близки.
Дело не в количестве, в общем-то, а в качестве.
Угу. Ну, а как вообще организовать даже хотя бы физическое пространство? Вот когда их много?
Угу.
Потому что, ну, мы живем все-таки не во дворцах.
Да, в основном не во дворцах живем, вот, а в малогабаритных городских квартирах.
Да, и квартиры эти, ну, если бы с рождением каждого последующего ребенка откуда-то бралась еще одна комната, или, скажем так, хотя бы родили 2-3 и дали вам там еще 2 комнаты, родили там 4.
Нет,
там
никто ничего не давал.
Ну, естественно, вот. Ну, то есть как хотя бы организовать их физическое пространство, чтобы это не описывалось словом «арава». Вот есть же такое хорошее слово. Да. «Арава». Такой там полк, не знаю, что, группа. Это вообще уже похоже на такой детский сад на дому, да?
Есть, вы знаете,
ну вот как, не знаю, там в трех, хотя бы даже в трехкомнатной квартире, ну не 10 детей, там, а 6. Вот как их распихать еще такое, если.
Ну вот смотрите, они же не все появились одновременно. Да, то есть они же рождаются все-таки постепенно. В большинстве семей там не рождаются пятерняшки, да, даже двойняшки рождаются редко.
Двойняшки тоже бывают.
Бывают, да, двойняшки, конечно. Значит, но в основном все-таки прирост происходит постепенно. И вот моя идея в том, что, ну, собственно, она не моя, многие родители, у которых по нескольку детей, понимают, что им нужно устраивать какую-то для каждого личную зону обитания. Какого размера она будет? Зависит, конечно, от того, какая у вас квартира, какой дом, сколько есть квадратных метров. Это может быть очень небольшой уголок, но именно вот для каждого.
Личный его.
Личный. Нуждаются в этом дети не раньше, чем с 3-4 лет. Как раз малыши, младенцы. В этом не нуждаются совсем. Даже если такой уголок есть, он наверняка есть, они утекают в общее пространство. Uh-huh. А вот детки дошкольного возраста и дальше, конечно, нуждаются в своем пространстве, в своей зоне, которая там, возможно, будет иметь какой-то собственный цвет. Там, да, возможно, какой-то собственный стиль. Даже если это там 1,5 квадратных метра, там кроватка, верхний этаж кроватки, да, ее можно оформить как-то так, чтобы было видно, что здесь живет такой-то гражданин.
Но если это многоэтажная кровать, то там даже, мне кажется, и как-то и легче это сделать, потому что у него верхний этаж, у него там свое, он,
ну,
как,
есть семьи, которые любят двухэтажные кровати, да, и которые делают там верхний этаж действительно домиком. Есть семьи, которые предпочитают там какие-то выкатные кровати. Тут каждый, это свобода творчества, как любая семья, да, это свобода творчества. Важно, чтобы, не знаю, для школьников обязательно было рабочее место, обязательно был свой сундучок с ключиком для дошкольников.
Uh-huh.
И, ну, в общем, обычно как раз многодетные эти проблемы решены. проблема зонирования, вот если говорить психологическим языком, да, она особенно остро стоит, когда рождается второй ребенок, приходится делить пространство
пополам.
Пополам. И на этом моменте родители, ну, учатся делить пополам и внимание, и пространство. И дальше просто этот навык, он совершенствуется.
Ну вот еще,
многодетными родителям становится постепенно, хочу сказать, ну, я, вот да, и как говорили, бы постепенно приобретая опыт, в том числе и в том, как детей устроить. Я знаю массу таких гениальных совершенно изобретений вот, конкретных многодетных семей, как это пространство дробилось и делилось. Вот. И действительно важно, чтобы эта личная зона признавалась и родителями, и как-то позиционировалась как личная.
Хорошо, а как не упустить вот, какие-то важные моменты, вот, когда детей много? И когда между ними все-таки, ну, с одной стороны, это, наверное, хорошо, что есть вот более старшие, которые могут просто маме с папой помочь. Ну, вот, вот скажем, там, 17-летний может вполне уже присмотреть за маленькими.
Ну,
там...
если он не занят своей какой-то жизнью,
ну, нет, ну, может, ну, в общем, да? Он просто физически уже как бы, я думаю, что его достойно, все нормально воспитали, человек ответственный. Я так думаю, уверен в этом. Вот, но все равно они же все, ну, вот, 17-летние и годовалые разные. То есть один вот старший, он, не знаю, у него там могут быть, там, не знаю, девочки, подруги или друзья. Вот, это совершенно один круг интересов. У маленьких детей там дошкольных, у них другой, вот, разные ритмы жизни. Кто-то учится в школе, кто-то уже сейчас поступает в вуз, кто-то там в детском саду. Совершенно разные вообще слои, вот как бы и социальные, и образовать какие угодно. И как вот этот момент, ну вот, совместить? Ведь не многорукий же там Шива, мама с папой, я чтобы уловить и то, вовремя переключиться, вникнуть там в проблемы совсем маленького, которого тоже, они же маленькие, но у него проблемы-то огромные, и не упустить проблему уже такого подростка, который практически человек. Уже прямо, который вот-вот и сделает вас бабушкой с дедушкой.
Вы сразу вопросов задаете много. Тут действительно другое, наверное. Во-первых, там прозвучала тема, вот когда детей много. Вот много — это сколько? Тут хотелось бы поговорить. Значит, вот считается по классификациям, что, скажем, есть среднедетная семья. Вот 3-4 — это семья среднедетная.
Ну вот я так сразу и сказал.
Да, значит, а вот после 5 она уже действительно многодетная. Значит, и вот если количество детей вот до 3-4, не больше, то тут за всеми процессами еще, в принципе, наверное, можно уследить, пользуясь теми же, в принципе, способами, какими используются родители двух детей. Там еще, возможно, хватит мощностей. Но я считаю, что все многодетные мамы — не прекрасные менеджеры. Да? И если они потом вдруг хотят выйти на работу, их берут просто с руками и ногами, потому что они умеют организовывать самые разные процессы.
Ну, коллективом они могут точно руководить.
И коллективами руководить, согласовывать графики, организовывать логистику и вот все, что хотите, да, и там решать конфликты, и быть переговорщиками, да, там масса всяких, как это, опций у многодетной мамы и папы, конечно же, там свои такие же, и плюс еще другие. И тоже это приходит в процессе обучения. Сначала ты согласовываешь графики двух людей, потом трех. То есть вот эта постепенность перерастания, как бы приходит следующее расширение. Скажем, ты учишься на самом деле всему со старшим ребенком, учишься, как это быть родителем школьника, и у тебя вот не то, что на автомате основные, малыш, но ты там уже все знаешь. Ты уже знаешь лучшие места, куда пойти с ребенком, да, там одежда, какая тебе больше всего нравится, более удобно. Как уложить ребенка, ты не думаешь, да, школьника. Хотя бывают такие сложные детки, там где-то в середине. В любой момент может любой по номеру ребенок что-нибудь такое устроить, вот да, это, к чему родители оказались совершенно не готовы.
Отклониться от графика уже.
Да, привычного. Отклониться от проверенных маршрутов. И мне кажется, вот это вот умение состыковать действительно вызывает, может, большое утомление даже у очень энергичных мам, но оно есть. И это такой адреналин. Знаете, как вот люди приезжают из маленьких городов, ну как вы тут живете в вашем большом городе, все время там люди ходят, все бегают. Значит, огни, машины, события. А жителям мегаполисов без этого невозможно. Вот это количество впечатлений, это пространство общения, которое есть в многодетной семье, это, ну, своего рода вот такой вот, как это, высокоэмоциональный спорт, там, не знаю, что это, искусство, жизнь. Это такое вот, ну, особое поле для любителя,
вот,
конечно
по
же.
Поводу, вот я как раз хотел сказать по поводу общения. Вот мы, тем более, что мы живем в мегаполисе, это, в общем, сумасшедший дом.
Ну, общем,
работа,
да.
Транспорт, ну, даже если вы ездите в автомобиле и не спускаетесь в метро, вы все равно едете в пробке. И вы видите, что это толпа. Пусть она такая вот в железных коробочках, но все равно толпа, которая, в общем, которая вам не нравится. Я не видел еще ни одного человека, который был бы там в пробках счастлив. Вот. И вы приходите домой, вот мне, например, чисто по-человечески, мне нужно просто какое-то время тишины. Даже как
вообще
бы я
тишины.
Вообще тише, как бы я не любил вот всю свою семью, всех, мне надо просто вот в какой-то момент просто побыть одному, вообще. То есть это может быть даже не тишина в физическом смысле, когда там тихо все смолкло, а просто, чтобы тут никого не видеть. А в многодетной семье, как я понимаю, это невозможно в принципе. То есть как вы, если вы, опять же, не живете во дворце, все время вокруг вас что-то перемещается. Опять же, потому что они разновозрастные, кто-то они там в разное время, наверное, там спят, у них в разное время там активность, в разное, ну вот, то есть время что-то вокруг тебя, какая-то жизнь.
Масса событий, да, но, опять же, зависит от зонирования, от привычек семьи. Мне кажется, что как раз в многодетной семье все уже научились, кому что нужно, да, знаешь, скажем, вот его нужно на 40 минут оставить, чтобы он пришел в себя. А вот этого, наоборот, ему нужно сразу поговорить. А если маме не дать, значит, там, или папе вот сейчас побыть самими собой, то потом лучше к ним и приближаться, да, потому что ничего хорошего не будет, там, пообщаться не получится. Тут важно не количество. Мне кажется, что аргумент количества здесь привлекается искусственно, что вот много детей и мало времени. Один ребенок может достать вот просто, извиняюсь за сленг, сильно.
Я таких детей тоже знаю.
Да, и не отходить, хотя вроде ему есть куда уйти в свою детскую, но это ни за что не уходит, никакого времени, пространства родителям не дает. Да, тут дело не в количестве, дело в том, какие построены отношения, какие заведены эмоциональные традиции. Есть ли такая чуткость к потребностям других? Да? Мне кажется, что вот если там комнат не по количеству народу, а обычно в многодетной семье как раз такого нету, да, к сожалению. Как-то хорошие люди, но квартирный вопрос нас всех, многих из нас испортил, да? Значит, то если нет комнаты по комнате на каждого, то важно, чтобы было какое-то место уединения, где тот, кто туда зашел в эту комнату, да, его не трогают. Потом маленькие дети не так в этом нуждаются, да, они уединяются в своих этих личных зонах.
Угу.
Подростки придумывают, как уединиться. Мне кажется, тут дело родителей создать эту традицию, что иногда человеку, даже живущему в большой семье, бывает нужно одиночество.
Нужно личное пространство, личное время.
Конечно, да. И узаконить это, что у всех эта потребность есть. И начать лучше с себя.
Угу.
То есть то, что мы не даем себе, мы с трудом даем окружающим. Если мама там, и папа многодетные там, или не многодетные себя загоняют, да, и не дают себе ни минуты отдыха, ни минуты одиночества, не считая себя вправе что-то себе конкретно, да, посвятить. Что
я должен воспитывать, должен поднимать большую детей, семью. Да.
То, конечно, дети не научатся.
Вот я хотел немножечко, вот еще в оставшиеся нам там 10 с чем-то минут, поговорить о папах.
Угу.
Потому что мы, когда говорим многодетные родители, или у нас, ну так, мы употребляем с вами сегодня в процессе беседы, или слово родители, или, ну, волей-неволей слово мама.
Не совершенно неправильно. Тут папа больше вообще
вот,
больше вот, значит, можно сказать.
Как еще? Ну, опять одна из перечня глупостей, которые говорят, ну, отцу-то чего? Вот дело-то вроде как простое. Вот это матери, там 10 детей, ну, не буду про 10, там,
угу.
Там 5-6, сколько чего-то вынашивать, там, выкармливать.
Ну, отец вроде бы он
и ничего. А он вроде как дело свое сделал так успешно, и он теперь вот он, вот отец. Может говорить, вот у меня какая... Жена-то, он сколько там нарожал, а у него вроде уже такая роль второстепенная. Вот какая она, папина роль в такой большой семье?
Ну, я считаю, что она несущая, и что все вот нормальные, благополучные, ну, как нормальное, плохое слово, благополучные, такие функциональные многодетные семьи, это, конечно, семьи, в которых участие отца и психологическое, и всяческое другое, оно очень велико, и как бы отец ключевая фигура. Дело в том, что для того, чтобы нормально воспитывать вот это количество детей, нужно иметь надежные отношения. Да, и тогда там вот это не отсутствие места, там, да, может быть, недостаточное количество денег, там, может быть, что-то еще, какие-то несовершенства в детях там, или в родителях, они переживаемы. Все-таки семья — это такой партнерский проект. Соответственно, роль отца не меньше. Скажем, если в семье рождаются малыши, то малыши, они эмоционально больше мамины, а папа, он как бы становится более включенным в тех, кто постарше.
Постарше, да, когда уже.
Обычно какое-то там довольно гибкое разделение обязанностей бывает не только бытовых, но и таких вот как-то эмоциональных,
эмоционально душевных.
Да, там кто там больше готов делать уроки, кто более спокоен, там, смотреть, как ребенок делает уроки, кто там у нас лучше читает. Но тут, если все это на одних руках, да, то женщине довольно тяжело. И я вот наблюдаю такую вещь, что даже очень востребованные профессионально многодетные папы, они очень стараются, пока дети маленькие, выстраивать свой график так, чтобы бывать дома и находить возможность бывать с детьми и общаться. Потому что тогда вот это действительно семья, да, это такое вот ощущение какой-то полноты и чего-то такого очень органичного. Это не одна мама, да, брошенная с этим количеством детей, ну, да, да, и папа там где-то, значит, добывает мамонта.
Ого, да.
Того или иного размера. Да, да.
Деньгу заколачивает.
Это такое довольно тесное сотрудничество. Хотя, конечно, папа может быть на работе.
А скажите, это происходит само собой, вот потому что много детей, и папа такой становится хороший, или это у хороших пап много детей?
Вот ваши вопросы, не обижайтесь, звучат так, как будто эти много детей, они как-то упали с неба. Так,
нет, я понимаю, что они...
В мешке там, и родители прихлопали.
По частям, нет, они упали по частям. Нет, ну вот просто папа вот тоже он так вот воспитывается, становится все более и более ответственным, умелым по мере увеличения его семьи. Или это просто, не знаю, там в человеке вот заложено, ему там, не знаю, там не страшно. Или, может быть, это талант быть многодетным там отцом?
Ну вот мне кажется, что как-то отцы к своей многодетности относятся более спокойно, значит, более спокойно и более органично, да, и нет вот этой вот страха про внешнюю рефлексию. И, возможно, действительно какой-то талант. Ведь не каждые же люди решаются там, да, как это по нашим временам, да, звучит, решаются.
Решаются, конечно, решаются. Именно, да.
У нас есть термин «репродуктивный выбор». Мы теперь можем сделать тот или иной репродуктивный выбор. Угу. Да, раньше про такое никто не слышал. Так вот,
то есть, просто говоря, не рожать и сказать, таков мой репродуктивный выбор.
Да, вот я вот так выбрал.
Такой, значит, у меня такой вот. Я решил ничего не делать. Выбор,
соответственно,
да.
Так вот в эти многодетные отцы вступают, ведь люди, наверное, какие-то такие особые к этому склонные. Да, действие. Сейчас, как ни странно, это вполне себе действие. Да, то, что раньше, там, во времена крестьянина, да,
упомянуто
в начале, да, нашей беседы, это было чем-то таким естественным, вообще не вызывающим внимания. Сейчас это некоторый шаг, на который, конечно, идут мужчины, ну, такие ответственные, сознательные в основном, да, любящие детей. Я какой-то, наверное, сделаю образ многодетной семьи какой-то картинный. Бывают разные многодетные семьи. Такие же многодетные семьи бывают и функциональные, и дисфункциональные, и несчастные, и счастливые.
Вот, между прочим, да. Как раз я хотел поговорить о восприятии в общественном сознании этих семей, потому что действительно очень часто это подразумевается не такой большой красивый дом, где все там как-то хорошо отлажено, где там все друг другу помогают, поддерживают, находят вот это вот личное пространство, личное время, все друг друга уважают. А чаще, конечно, образ вот такой вот...
Маргинальной семьи.
Ну, такое, да. В общем, они, как еще говорят, они люди чего там, не, как говорится, не слышали про средства контрацепции, ничего.
Да-да-да.
До сих пор. Вот, что вот они там нарожали где-то там у себя в каком-нибудь рабочем поселке в обшарпанной квартире, там одну эту краюху хлеба на всех делят, вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот вы как человек, который действительно этим занимается давно и практически профессионально, изучая эти все проблемы, вот этот образ, он действительно такой в общественном сознании? Вот,
в общественном сознании такой. Именно в сознании. В реальности другой. В реальности те, кто рожают по много детей, вот статистическую выборку, это люди в основном, как бы в основном, как ни странно, это люди городские, в основном это люди с высшим образованием, со средним достатком. Есть процент семей действительно алкогольных, отклоняющихся, там дети, несколько детей родились в разных браках. Да? Но в целом нынешние многодетные — это совершенно особая популяция, да, как раз не такая, как вот в общественном сознании зафиксирован образ. Это как раз образ зафиксирован на какой-то 50-е годы такие, да, вот зафиксировались в общественном, 20 века.
Я даже не знаю, на 50-е просто, то есть какие-то вот такие нехорошие, ну, какие-то времена.
Алкоголики газетами укрываются, да, там вот дети у них там тоже укрываются газетами. Нет, нынешние многодетные, они все сплошь в рейму одеты и очень следят за тем, чтобы никто, не дай бог, никто, даже если у них денег мало, не посмотрел на детей косо. Потому что действительно очень сильное в общественном сознании такое вот, ну, противодействие. Потому что это отклоняющийся выбор, понимаете? 6% многодетных семей. Это очень небольшая группа граждан. И это очень редко вызывает улыбку такую сочувственную. Как раз, кстати, на трех детей это сдвинулось. Да. Умильную. Да, сейчас можно про то, что здесь слышать, ну, там, молодец.
Ну, 3 нет. Я вам сразу скажу, что 3 это меня никак совершенно
не
удивило,
да,
меня.
Это совсем недавний
сдвиг. Я человек взрослый, я и до рекламы хорошо относился. Вот 4, да, вот 4.
И в то же время, вот по опыту работы в клубе многодетных, да, там в центре Рождества, например, там веду уже 8 лет клуб многодетных семей, это ежемесячные встречи. Так вот, люди, рождающие третьего ребенка, сталкиваются с очень серьезным социальным барьером. Вот ты идешь по улице, и раньше, если ты шел незамеченным, сейчас тебе начинают реагировать. Это начинается с 3 детей. Несмотря на то, что это вроде бы легализовано в общественном сознании. Да? Смотрят, там, как одеты, а как они воспитаны, значит, и какая молодец.
Ну, то есть настороженность все равно какая-то.
Повышенное,
да?
Внимание. Повышенное внимание, возможно, настороженность, возможно, уже и какой-то положительный оттенок, но ты уже как бы заметен. Ты как бы как это выделяешься.
Может быть, люди все-таки как-то пытаются на себя эту ситуацию примерить?
Конечно.
Представить, вот как ставят себя на и вот все вот эти вот фобии и глупости, которые я сегодня как-то пытаюсь. пытался транслировать в течение часа почти. Наверное, люди точно так же, я вряд ли как-то от среднестатистического гражданина отличаюсь. Они, наверное, тоже где-то про себя это продумывают. И, конечно, смотрят, если ребенок одет, условно говоря, там кое-как. А, ну, конечно, естественно, где они на трех детей денег-то наберут?
Вот безответственно нарожали. Мы-то себе такое не позволили.
Вот, мы лучше одного родим, но мы его воспитаем, обеспечим, все там оденем, обуем, накормим, в хорошую школу отдадим, там, как еще дадим образование. Вот, а эти, конечно, вот, мол, дураки, делать им нечего, сидели, рожали.
Да, другой репродуктивный выбор очень жестко оценивается, да, и может быть очень жесткая эмоциональная реакция, особенно у женщин, которые говорят, мы себе не позволили, да, вот эта вот формулировка потрясающая, а они себе что позволяют, собственно, да, ну это же просто неприлично. Я часто шучу, но тем не менее это почти так и звучит, да, что же вы вообще делаете? И потом про этих же детей, да, когда они вырастают, это я тоже собираю такие истории, когда эти дети выросли, говорят, какие же вы молодцы, какие же выросли дети. А мой-то один, который в спецшколе, значит, это не обязательно так, я не говорю, да, и все в него вложено, а вот он как бы проект не выстрелил, да. Вернее, этот человек, вот, который был единственным ребенком, он просто выбрал другой путь, чем ему выбирали родители.
Ну, вот. У нас сегодня тоже одна из звонивших говорила об этом вот давлении, когда действительно, ну, в одного ребенка вкладывается все.
Это называется проекцией, да, груз семейных проекций, да, и семейных ожиданий.
Но потом еще бывает, что человек просто какие-то свои, действительно, что-то, какую-то свою нереализованность вкладывает в этого ребенка. А потом, когда что-то не состоялось, ребенок может и ничего, а родитель потом переживает. Думаешь, да. Что-то не состоялось.
И потом мы вот не поговорили об одной, мы о многих вещах не поговорили, но одна очень важная, как бы она осталась совсем без внимания. Вот за минуту хотелось бы, да, сказать,
давайте,
что главное, что в семье дети не всегда остаются детьми, они вырастают, и они есть друг у друга. То есть что в этом поколении, я вот, например, единственный ребенок в своей семье, и мне вот очень не хватало всегда тех, с кем, вот, братьев и сестер, грубо говоря, близких людей, которые близки по крови и по рождению, там, да, не по дружбе, друзей-то много. И вот это вот эти связи детские внутри поколения детей, они, чем старше дети, тем более четко прослежены. Они могут друг с другом поделиться. Там, они уже подрастают и не перестают только драться, да, они становятся друг другу поддержкой. И вот это, конечно, такие вот как-то плюсы, да, которые не видны вначале. Вначале видно только то, что они действительно там сопли у них не вытерты у всех, потому что их много. А то, что это как это брат за брата горой, да, правда, брат за брата на брата войной, это я цитирую русскую поговорку, да, но вот это тоже очень важно.
Замечательно. Я желаю вам всяческих успехов. Вот, чтобы все у нас было хорошо. Вот, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Екатерина Бурмистрова, детский психолог, семейный психотерапевт, автор книг. Как еще раз повторите вашу книгу?
Книга называется «Беременность, роды, материнство». Вышла в издательстве «Никея».
Хорошо, ну, друзья мои, а я вам хочу сказать, что на следующей неделе мы будем говорить о том, как мы наказываем детей. Как мы наказываем детей, за что мы их наказываем, про телесные наказания, нужно ли там детей пороть, как говорили, вот нас пороли, мы выросли не хуже. Вот мне, кстати, Екатерина, вас все рекомендовали как специалиста. У нас еще, правда, 30 секунд внезапно образовалось. Скажите, пороть надо? Ну, это коротко.
Со спокойным сердцем, без ювенальной юстиции.
То есть просто снял ребёнка?
Пороть нет. Нет. Иногда пришлепнуть, как бы, да? Шлепнуть можно, наверное. Но я не сторонник наказаний.
Мне кажется, чтобы держать многодетную семью потом в страхе. Одного от шлепов все остальные там пятеро боятся.
Наказание — это как это маркер родительского бессилия, что кончились все другие средства.
Слава богу, что меня укрепили в том же самом мнении. Спасибо вам еще раз. Спасибо всем, кто нас слушал. И встретимся с вами через неделю. Будем говорить как раз о наказаниях. Спасибо. Только для
взрослых. Детское радио. Только для взрослых.